56. Следом за надзирателем с раздаточной тележкой Йона подошел к камере номер 8404, взял с тележки поднос и вошел. Дверь за ним закрылась, лязгнул замок. Поставив поднос на стол, Йона включил диктофон, перечислил тех, кто находится в помещении, и назвал точное время и дату. Сестра Примуса, Ульрика Бенгтсен, сидела на нарах, одетая в просторную хлопчатобумажную робу, выданную в изоляторе. Одна рука висела на перевязи, украшения сняты полностью. Неприбранные волосы зачесаны назад, длинное лицо без косметики. Ульрика прожила в браке с Николичем 35 лет, детей у них не было. Женщина взглянула на Йону. Ей все не удавалось сомкнуть губы своего странно зубастого рта. Серая рубашка Йоны натянулась на груди и мускулистых плечах. Пиджак он оставил в машине, а рукава рубашки закатал по локоть. От прохладного воздуха руки покрылись гусиной кожей. На предплечьях и запястьях у Йоны виднелись бледные шрамы, оставленные парашютными стропами и ножами.
«Надеюсь, у вас есть кому кормить птиц», — начал он.
«Птицы — дело Стефана. Я вообще не понимаю, как можно любить птиц. По мне, они просто гадкие мелкие динозавры. Но он по образованию орнитолог. Вы бы слышали, как он разливается. Само совершенство. Представляешь, они могут летать. Когда они дышат, у них скелет наполняется воздухом. И так далее, и тому подобное».
«А у вас тату-салон?»
«Да».
«Хорошо дела идут».
Ульрика пожала плечами.
«Во всяком случае, одна клиентка у вас есть».
«Вы про Лену? Она не совсем клиентка. Она Стефанова подружка и хотела сделать ему сюрприз этой татуировкой».
«Подружка вашего мужа?»
«Я свое уже отработала. Столько раз ему отсасывала, и вот эволюционные последствия», — сказала Ульрика и продемонстрировала зубы.
Молодую женщину, которая выпала из окна, звали Лена Стритшельд, а шестилетний мальчик был ее сыном. Ни женщина, ни мальчик не пострадали. Мальчиком уже занялись социальные службы, а Лену, как и Ульрику с оставшимся в живых телохранителем, припроводили в следственный изолятор Крунеберг.
«Суд потребует заключить вас под стражу за попытку убийства», — сказал Йона.
«Да бросьте», — вздохнула Ульрика. «Это была самооборона. Вы тайком проникли ко мне в дом. Что же я должна была подумать? Вы же не представились, жетон не показали. Я решила, что меня сейчас изнасилуют и отпилят мне ноги».
Но произошло совсем иное.
Одному из бойцов специальной бригады выстрелили в голову, и он скончался на месте. Стрелка, в свою очередь, ликвидировал спустя 10 секунд другой полицейский. Состояние Аарона было тяжелым, но стабильным. Йона спас его, вставив ему в горло обрезок душевого шланга и тем самым позволив ему дышать. Мии в доме не оказалось, и Марго чувствовала себя обманутой. Специальная бригада уже подала на нее заявление, и по поводу штурма ожидалось внутреннее расследование.
«Вы мне ключицу сломали», — Ульрика жестом указала на перевязь.
«Срастется».
«Вы что, врач?»
И он поставил на столик две глубокие тарелки с кукурузным супом, положил ложки, поставил стаканы, распечатал десертные тарелки, на которых лежали бутерброды с сыром. Не забыл о салфетках.
«Поедим, пока не остыло», — предложил он.
Новейшие допросные техники рекомендуют начать слушать подозреваемого сразу же. Йона, в отличие от большинства коллег, относился к этой рекомендации со всей серьезностью. Сейчас он старался заставить Ульрику сказать как можно больше, так, чтобы она вдруг поняла, что утаивать остальное уже бессмысленно. Йона отложил ложку и посмотрел на Ульрику.
«Вкусно».
Та взяла ложку, помешала в тарелке, попробовала.
«Если я буду сотрудничать с вами, что я за это получу?» — спросила она и салфеткой вытерла рот.
Насколько вы готовы сотрудничать?
Я расскажу все, если меня не будут судить и обеспечат мне новое имя, новый личный номер и все документы.
Все это сколько? Йона взял с тарелки бутерброд.
За многие годы я видела и слышала достаточно.
Нам известно, что клуб занимается торговлей наркотиками, отмыванием денег и рэкетом.
Как правило.
Улирика проглотила еще ложку супа. А не похищают ли они молодых женщин с какими-то своими целями? Не знаете? Улирика со стуком задела ложкой кривые зубы.
Они не занимаются торговлей живым товаром, если вы об этом.
Может, Стефан не все вам рассказывал?
Стефан просто зубрила, который в детстве попал в плохую компанию. Считает себя крутым, если, прежде чем сесть за стол, выкладывает на него пистолет.
Йона доел бутерброд и допил яблочный сок. Знаете такую Йенни Линд?
Нет. А кто это?
А ваш брат знает. Улирика подняла взгляд от тарелки.
Примус?
Да, ответил Йона и посмотрел ей в глаза. Между бровями у Улирики обозначилась глубокая морщина. Женщина наклонилась и снова взялась за суп. «Про Мию Андерсон не слышали?» — спросил Йона. Улирика не ответила. Наклонив тарелку, она вычерпывала ложкой остатки супа.
«Прежде чем я еще что-нибудь скажу, я хочу видеть документ», — объяснила она и отложила ложку.
«Какой?»
«Что меня не будут судить, что я получу новое имя и номер, новую жизнь».
«В Швеции так не делается. Свидетельство против сообщников не избавляет человека от наказания».
«Меня что, обманули?»
«Может быть, вы обманули сами себя?»
«Не в первый раз», — проворчала Ульрика.
Убирая посуду, Йона думал, вот он этот момент. Ульрика поняла, что уже выдала часть правды. Ей надо осознать, что речь идет не о торге, а о ее личном признании вины. «Может, прервемся?» «Если верить философу Мишелю Фуко, — думал Йона, — то истина не имеет отношения к власти. Она имеет отношение к свободе. Признание есть освобождение».
«Я напал на полицейского, который пришел ко мне в ателье», — тихо начала Ульрика. «Ударила его ножом в шею и пыталась ударить вас ножом в живот».
«Кого вы так боитесь?» — спросил Йона и сунул салфетки в пластиковый стаканчик. «Николича?»
«Стефана? Вы о чем?»
«Свет в доме не горит, нож в душевой, двое телохранителей».
«А разве не у всех так?» — улыбнулась она.
«Вы боитесь Примуса?»
«А вы точно комиссар?»
Йона поставил ее тарелку на свою, положил обе ложки в тарелку и откинулся на спинку стула. «Сначала вы хотите новое имя и новый номер. Теперь вам хочется остаться в тюрьме. Если вы расскажете, кого вы так боитесь, может быть, я смогу вам помочь». Улирика смахнула со стола хлебные крошки. Какое-то время она сидела, опустив взгляд, а потом снова подняла глаза на Йону.
«Есть такой человек, Цезарь», — начала Улирика.
Она качнула правой ногой, и тюремная тапка свалилась с нее, стянув за собой носок. На голени, прямо над щиколоткой, тянулась рана. Рану, видимо, совсем недавно зашили. Сгустки крови между стежками почернели, и шов походил на обрезок толстой колючей проволоки.
«Он спрятался у меня под кроватью, а ночью подкрался ко мне и сфотографировал».
«Цезарь?»
«Я спала. Проснулась от того, что он пытался отпилить мне ногу. Я сначала не поняла, в чем дело. Было ужас, как больно. Я начала орать и пинаться, но не могла отпихнуть его. Он пилил дальше. Вся кровать вымокла от крови. Не знаю как, но мне удалось нажать тревожную кнопку. Как только в доме завыла сигнализация, он бросил пилу, оставил на столе полароидный снимок и ушел. Черт! Ну что за человек такой, а?» Псих ненормальный. Прятаться под кроватью, ноги людям отпиливать.
Вы его видели?
Темно было.
Но как-то же вы его себе представляете?
Никак не представляю. Дело было среди ночи, я думала, умру.
Ульрика осторожно натянула носок. А что было потом?
Я затянула ремень над раной, чтобы остановить кровь. Из охранной фирмы приехали задолго до скорой помощи, но Цезарь, естественно, уже убрался. Под кроватью остался пластиковый пакет с инструментами, которые он принес с собой.
А что за инструменты?
Не знаю. Телохранитель какие-то отвертки оттуда доставал и такую штуку с ручкой и тросом.
Лебедку?
Не знаю.
А где сейчас этот пакет?
Стефан забрал.
Как вы познакомились с Цезарем?
Я с ним не знакомилась. Примус потом про него рассказал, но Стефан считает, что Цезарь — человек из конкурирующей банды. Поэтому у нас в доме телохранители и столько оружия.
Но до этого вы ничего не слышали о Цезаре и не видели его?
Нет.
А что говорит о нем Примус? Как они познакомились?
Через какую-то соцсеть. У них одинаковые взгляды на устройство общества.
Не похоже на человека из банды конкурентов.
Знаю, но Стефан все равно так думает и твердит нам с Леной, что нас изнасилуют.
А вы что думаете? Лицо у Лирики было усталым и серьезным.
Сначала Примус говорил, что Цезарь — царь, но потом так испугался, что сжег телефон в моей микроволновке.
И вы так боитесь Цезаря, что хотите остаться в тюрьме?
Он сказал Примусу, что в следующий раз отпилит мне голову.
Почему он вам угрожает?
Чтобы наказать Примуса. Тот все рассказывает, какая я красивая. Да я красивая, только у него в голове. В детстве я была миленькая, но детство-то кончилось.
А зачем Цезарю наказывать вашего брата?
Я так думаю, что Примус надавал ему обещаний, которых не может сдержать. Вечно треплется без остановки. Примерно как я сейчас.
Хорошо, что вы говорите правду.
Кому хорошо?
В тюрьме вы в безопасности. А если вы поможете мне найти Примуса, я, может быть, сумею остановить Цезаря.
Найти Примуса?
Где он живет, когда его выписывают из больницы?
Не знаю.
Он приходит к вам домой?
Стефан его больше не пускает. Примус спит, где придется. У какого-нибудь приятеля, в подъезде, в метро. А ночью открывается орлиное гнездо, и Примус идет туда.
Орлиное гнездо?
Неужто господин легавый о нем не слышал? Да, хорошие полицейские, улыбнулась Ульрика. Туда куча народу приходит, чтобы проигрывать денежки. Сначала там были петушиные бои. Угадайте, чья идея? Но я уже говорила, не всех птицы приводят в такой восторг, как Стефана, так что теперь там в основном бои без правил и бойцовые собаки.
А где находится это гнездо?
В порту. Сёдор Телия, Южная гавань. Там бюро перевозок с мастерской и перевалочным пунктом. У Стефана договор с охранным предприятием.
И вы полагаете, что Примус окажется в орлином гнезде? Ульрика откинулась назад и скрестила руки на груди. Темные полукружья под глазами углубились. Женщина выглядела изможденной.
«Если Примус не умер и не в психушке, он там».